Всем привет, это Ваня, и вы, должно быть, соскучились. Давно не было выпусков книжного клуба «Солярис», потому что я был занят другими делами, извиняюсь. Но зато следующий выпуск выйдет через пару дней. В этот раз мы обсуждаем книгу Эллен Моргенштерн «Ночной цирк». Обсуждение было интересное, как у нас и всегда бывает. Вот, а книга не очень, но послушайте и узнайте почему. А лучше прочитайте книгу, а потом посмотрите, что мы думаем по этому поводу. В следующий раз мы будем обсуждать книгу «Сирена Титана» Курта Ванегута. Это будет буквально через пару дней, потому что мы уже провели встречу и обсудили. Так что ждите. Всем спасибо, еще раз извиняюсь за задержку и приятного прослушивания.
Как смотреть «Ночной цирк» правильно? Сетки на поиска.
Он покурил, он ее погладил, он погладил волосы, ну и так далее, и тому подобное.
Он как будто бы гном-гномыч растил.
А чем вдохновлялся Моргенштерн?
Ой, блин, вот я вообще опозорилась, конечно.
Спасибо. Теперь мой ход. Я повешу свечку желаний для тебя.
Всем привет! Вы слушаете книжный клуб «Солярис». В этом месяце мы обсуждаем «Ночной цирк». Это дебютный роман американской писательницы Эллен Моргенштерн. Кстати, она еще и мультимедийная художница. И, как мне кажется, ремесло художника оставило свой отпечаток и на ее литературном творчестве. Роман был переведен на 20 языков и стал бестселлером, покорив книжный ТикТок. Странствующий загадочный цирк сновидений становится ареной для сражения двух магов, являя очаровательным зрителям чудеса под личиной фокусов. Я предлагаю начать обсуждение с персонажей. Давайте каждый расскажет о ком-то из цирка, кто-то, кто особенно запомнился или понравился, а может, наоборот, оставил о себе не самое лестное впечатление.
Извини, давай сначала представимся.
Окей, отлично. Я Лена, привет.
А, ну ладно, да, каждый... Ладно, давайте, да, что с нами сегодня, Дима?
Здрасте.
И Маша.
Привет.
Настя.
Привет.
Алексей.
Здорово.
Алсу.
Эйрликен.
Даша сегодня единственная Даша.
Я, кстати, тоже хотела сказать в единственном экземпляре. Привет-привет.
Да, Катя.
Привет.
И Марина.
Это я, привет.
Да. Все, Лен, обратно возвращаю тебе руководство, простите.
Супер, так давайте начнем с персонажей. Дим, можешь начать про кого-нибудь?
Да, давайте я начну тогда с главной героини. Это Селия, девчонка, который отец иллюзионист, она унаследовала, точнее, не иллюзионист, а маг, который выдавал свои... Короче, зарабатывал тем, что выдавал магию за фокусы в цирке, и она унаследовала его ремесло, продолжила его путь. Вот, это вкратце так.
Она тебе понравилась, не понравилась? Какие ощущения вызвала у тебя Селия?
Да, приятная девчонка вроде бы. Хорошая, симпатичная. Как вам вообще отзыв хороший для сочинения по литературе?
Когда а кто-то просто... вообще был несимпатичный, там как-то все описаны как очень красивые люди.
Ну, батя ее, как тень Гамлета, там шароебился за ней постоянно. По нему я вообще не могу сказать, что он симпатичный. Если я такого вживую увижу, я скорее испугаюсь.
По-моему, он был описан как красивый мужчина вначале.
У него еще ладно, эти хорошо. Блузочки такие. С этими
там
с рюшками.
Все красивые.
А там достаточно мало описаний, на самом деле. Они какие-то все нейтральные. Ну, просто я, есть и все.
Я когда увидел... точнее, не то, что увидел, на обложку обратил внимание в очередной раз. Я такой думаю, я вообще главных героев себе не так представлял абсолютно.
А там
на обложке они некрасивые.
Я какое-то представление. Мне кажется, там не хватало вот какой-то фильм снять, как будто бы. Чтобы понять, какие они. Вот.
А вы заметили,
мало.
Как много времени уделено тому, что волосы у близнецов рыжие и какой-то стрём, и как все ожидали другого цвета. Я такая думаю, да какая разница, почему вам всем так не нравится этот рыжий цвет? Я что-то не догнала это. Ну, прям и очень большой упор.
Суть в ЧБ и в том, что они слишком яркими пятнами были в этом цирке, поэтому типа на этом и был акцент. Вообще в любой книге, если есть рыжий персонаж, об этом говорится чуть ли не каждую главу.
Как, например, Квоут.
Ага.
А, черно-белое, точно. Там же все черно-белое, они сейчас такие яркие клоуны.
И им поэтому прятали волосы во время выступлений.
Ладно, мы это отходим от плана Лены. Лена, кто следующий рассказывает?
Давай, Вань, ты будешь рассказывать. У меня такая власть, я указываю, кто будет говорить.
Блин, мне, наверное, на самом деле наверняка понравился вот чел, который основал этих фанатов цирка. Я не помню, как его зовут. Вообще как
Гертисон,
да. Вот он какой-то вообще прикольный, милый, немного инфантильный, но такой чувак с мечтой какой-то, обвораживающийся. Ну и вообще жалко его. Хороший был парень. Вот, он мне понравился. А из не понравился, наверное, батя Сели. Ну, он такой базовичок, прям. Просто сигма-мужик, магия, все, все остальное хуйня.
Единственное, с Гером Тиссоном меня смущал момент, что у него вроде как будто были какие-то романтические отношения с Селей в одну калитку. Ну, то есть он питал какие-то чувства, а она к нему как... к фигуре отца какого-то.
Я возраста не понял его. Он как будто... Мне казалось, что он дед.
Да, я тоже вот представляла, что он дед.
И у них любовь по переписке была.
Угу. Но Силия почему-то мне всегда представлялась молоденькой девушкой, а в какой-то момент ты понимаешь, что им как бы под 40 лет. И ей, и Марку.
Но это она такой... все равно... Нет, все же в цирке молоденькие все равно были. Ну, они заморозились же. Поэтому да. Им 20.
Но тот, кто был старый, он остался старым.
Ну да.
Успел постареть уже.
Ну, Тиссон-то вообще был вне цирка. Он как бы старел, как и должен был.
Угу.
Спасибо, Ваня.
What's next? Маш, готова? Про кого-нибудь рассказать?
У меня нет никакого героя, который бы мне там как-то особенно понравился. Я уже сказала, что они какие-то все нейтральные. И вот по характеру не было. Ну да, там батя сели какой-то супертоксичный чел. Вот. Второй у нас главный персонаж после сели — это Марко. Он тоже достаточно нейтральный. Он ученик и, кажется, приемный сын человека, загадочного человека в сером костюме, но он тоже какой-то вот не до конца проработанный для меня получился. Вот я так и не поняла про него. Не знаю, какие у кого мысли.
Я сейчас перечитывала «Ночной цирк», а до этого я читала его в 18-м, что ли, году, и тогда он произвел на меня такое большое впечатление. Думаю, это лучшая книга. А сейчас я читала и думала, а персонажей-то ты не прописала. Они немножечко картонные. Есть такой, да, нюансик. Лёш?
Наверное, это близнец, да, с рыжей капной. В целом, вообще, мне кажется, они такие изюминка книги, потому что, сразу скажу, книжка мне не то чтобы сильно зашла, но вот эти два персонажа, Поппит и... Я все время забываю, как его зовут.
Виджет,
точно. Они прям такие прикольные, и сама сила Виджета, мне кажется, довольно интересная в то, что он смотрит в прошлое, типа, а не в будущее. И благодаря этой силе он какое-то определенное взросление, какую-то мудрость, что ли, приобретает. Интересно, типа, за ним смотреть, как он потихонечку, как будто бы у Виджета больше всех развитий в этой книге, мне показалось. Довольно интересный персонаж в целом.
Для меня Виджет был таким Роном Уизли, потому что он все время хочет есть, он не особо вовлекается в какие-то эмоциональные там переживания, и такой, надо поесть.
Мне кажется, он мог бы хорошим работать прокурором или обвинителем в суде со своей способностью. Ага, да, точно вы были в гостях? А может, вы были по адресу Тверская, Имская, 25/12, и убили там старушку? И он такой, о, господи, откуда ты знаешь? И все, суд состоялся. Он такой, ха, я маг.
Давайте неловко молчать и смотреть, насколько Дима будет продолжать эту шутку.
Или вот еще, да, например? Ладно, извините.
Окей. Настя.
Слушайте, я соглашусь, наверное, с Машей, то, что мне, честно говоря, ни один персонаж прям так в душу не запал, потому что они все какие-то почти никакие. Мне даже вот сейчас, ты когда спросила, какой из персонажей вам больше всего понравился, мне пришлось открыть список персонажей, потому что я не помню, как их зовут. Ну, типа, я помню, как зовут Селию, как зовут Марка, Но, наверное, даже самый для меня персонаж был, который интересным, Цукико, я забыла только что, как ее зовут. Вот, и сейчас только что я залезла, посмотрела. Ну и вот, наверное, из всех суперровных персонажей я бы отметила Цукико, потому что в конце узналась ее история, для меня это было, в принципе, достаточно интересно. А так, я не знала ничего про автора. Вот ты сейчас сказала, что она художница, и как будто бы здесь ей это помешало написать книгу, потому что она очень много внимания уделяет, допустим, описанию шатров, которые они делали, и это очень красиво. Ты представляешь визуально себе, как они выглядят, но условно, вот типа визуальная составляющая, она хорошо прописала, а вот персонажей раскрыть, ей, видимо, вот ее вот эта вот черта, которая позволяет глазами больше воспринимать, помешала сделать их какими-то более объемными.
Согласна здесь полностью. Спасибо. Алсу?
Я так и знала, что следующий буду я. Также сейчас посмотрела на список персонажей, потому что в целом они для меня как-то все так быстро сменялись, что я такая, ой, это я не успеваю к тебе привыкнуть, уже какая-то новая история, и еще что-то новое, новый отрезок того, что описывается. Но мне одновременно понравилась и не понравилась Изабель, которая на Таро раскладывала там все, и с Марко тусовалась. Как бы она его любовь первая, но потом не любовь, и вообще она его там раздражать начала в какой-то момент, я так поняла. Почему нравится? Потому что, ну, какой-то чистый такой персонаж, какая-то такая Сонечка Мармеладова, ну, как будто бы в моей голове, которая за ним все шляется и ему помогает всячески. И даже когда знает, что он ее не любит, и когда она там поняла, что это все там ни к чему не идет, она все равно как-то из чистых намерений ему помогала, но в то же время это все меня раздражает, что чувство тупизм вообще, зачем ты этим занимаешься, зачем ты вообще все это делаешь, зачем ты помогаешь вообще. Вот.
Любовь.
Какая любовь? Это абьюзивные отношения.
Это созависимость. Вот. Точнее,
это созависимость, да.
С одной стороны, зависимость.
Наш клуб становится более элитарным. Это уже второе упоминание преступления и наказания за выпуск, а не Гарри Поттера.
Вау, мы растем. Вот, но на самом деле я еще хотела бы чуть-чуть защитить Гектор, да, его зовут? Отца Селии.
Uh-huh.
Или... мне кажется, что он, ну, безусловно, он как пидорас описан, да. Он такой весь он подавляющий. Такой, ну да, но как будто бы мне бы хотелось его защитить тем, что он как всю жизнь, и вообще у него цель в жизни была вот эта вот магия, да, работа над этим, и достижение каких-то результатов. Ну, то есть он как будто бы гном-гномыча растил. Извините, сейчас такая, типа, немножко понизила планочку после представления наказания.
Нормально.
Ну да, и он такой, мы должны быть самыми лучшими, самыми первыми, мы должны выиграть всех вообще, разбомбить всех, разношить. Но, конечно, это крипи, что он там постоянно наблюдал, и такой, в моей голове это почти безголовый Ник или какой-то такой вот персонаж. Ну, как визуализировал его, как полупривидение такое. Как будто бы он такой ремесленник прям. То есть он достижение цели. Конечно же, он не ожидал же, что у него эта дочь есть. Она к нему, ему ее как бы дали. И он с ее матерью провел там, по-моему, он говорит, неделю или что-то такое. Мол, я ее так хорошо запомнил. Он говорил однажды Селье, вот я запомнила, что ты 5 лет ее видела и вообще не помнишь, а я за неделю так хорошо запомнил. Вот. Понятное дело, что он не питает к этой дочери, которая там ему на голову свалилась, каких-то нежных чувств. Вот, но зато он все передает ей все свои знания, как будто бы, ну, вот это вот меня, у меня в голове его оправдывает. И в целом я считаю его хорошим чуваком, который достигает каких-то своих целей и верит в какую-то мечту свою, короче.
Да, и использует вот человека, чтобы достичь...
Положил своей цели, жизнь вообще, да.
Да, он просто самоутверждался.
Он просто мудак, простите,
на фоне дочери.
Да какой нет, мудак, да, мудак, я ничего не говорю. Ну, типа, я не хочу говорить, что он вообще...
Так он, типа, передавал свою магию не потому, что он хочет какой-то преемственности, а потому, что ему победить как надо.
Ну да, надо. Ну, ну как бы...
Чего спорите? Ну, нравится.
Мы не спорим.
Нет, он, безусловно, мразота, как бы. Но я его хочу чуть-чуть обелить, потому что все будут говорить, что он мразота. Я такая, ну, я тебя чуть-чуть пожалею, пожалуйста.
Вот так, каждый вот выпуск мы еще вспоминаем одного персонажа. Будем его сейчас обеливать или нет?
Рин?
Нет, персонажа истории человеческой. Ну ладно, шутка.
Слушайте, нет, ребят, не будем, Толстого не будем.
Мне нравится, когда режут пальцы маленьким девочкам. Она боялась жесть, признаться.
Кстати.
Вообще,
да. Вот такой вот,
мне кажется, сложно его обидеть, если такого.
Да ладно, он бы починил, если бы она сама не справилась. Я думаю, он же не совсем дурак.
Но он не резал, он типа прищемил, раздробил.
Нет, он резал пальцы.
Он ей ножом ладонь пробил, ты чё?
Типа, я что, починила, не... она еще раз.
Я не оправдываю эти движения. Мне это не нравится. Я не за это. Сейчас меня вообще во всех грехах обвинят. Короче, нет, он пидорас конченый.
Мы тебя отменяем теперь.
Да, все, я закончила. Спасибо.
Спасибо. Я хотела спросить, там в самом начале, когда ему приводят эту Селию, он говорит, твоя мать не догадалась, что тебя нужно было назвать Миранда. Я всю голову сломала, почему Миранда? Почему
я даже не поняла, так, да.
Мираж, хорошо, может быть, какой-нибудь.
Мне кажется, в оригинале там какая-нибудь игра слов, потому что, короче, в какой-то момент там есть что-то такое, что она условно поняла, но нам не рассказала.
А я пошла смотреть, там упоминается о том, что он Гектор, и это персонаж пьесы Шекспира. И я пошла смотреть, не было ли у Шекспира, у Гектора детей, которых звали Миранда, но не было. Я даже спрашивала у чата GPT, она тоже не знает.
Селия тоже из Шекспира, по-моему.
Да просто...
Имя Селия есть. А, или Офелия, не помню, простите.
Раскидал оружие Эллен Моргенштерном, и они не выстрелили.
Короче, я думаю, есть какой-то смысл, просто нужно быть достаточно начитанным, чтобы его понять.
Блин, а меня другое все время мучило. Моргенштерн, он в честь Моргенштерна, это и Моргенштерн.
Моргенштерн — это оружие средневековое.
А, блин.
Такая булава на цепочке.
Может быть, он вдохновился писательницей?
Дословно, он... с немецкого это утренняя звезда.
Звезда, да.
Ой, блин, вот я вообще опозорилась, конечно. Ладно, я... вырежите этот вопрос, пожалуйста.
Нет, мы его оставим, засунем дважды в конце и в начале.
В начале, в превью.
Чем вдохновлялся Моргенштерн?
Не, ну Моргенштерн — это же еще дьявол.
Да, вот я тоже про это хотела сказать, что это же...
Какой еще дьявол?
Он Люцифер.
Нет,
Люцифер Морнингстар. Нет, он Люцифер Морнингстар. Звезда типа утренняя.
Мне кажется, что там...
Хочет узнать подробнее... Да, кто хочет узнать подробнее, может послушать подкаст Джека из Тени.
Yes! Я тоже хотел сказать про это.
Какие мы начитанные ребята.
А я вообще не связывала это.
Ты что?
Я говорю, сериал смотрела «Люцифер».
Ну все, у нас там осталось два, по-моему, персонажа на всю книгу.
Нет, там еще полно, но... Даш, продолжишь?
Да-да, я бы, кстати, тоже, у меня нет такого, чтобы я за кем-то прям особенно следила, но меня там, мне в какой-то момент было интересно следить за Тарой, пока она не поступила, как Анна Каренина, ненароком. Потому что мне, короче, нравилось следить за людьми, которые что-то начинали понимать, пока еще мы даже ничего до конца не поняли. То есть и Чендриш прикольный персонаж, вот он весь такой эксцентричный, такой весь, я вот такой необычный, я окружаю себя крутыми людьми, я там болею всем сердцем за свое дело, и мне было очень обидно за него, что Марка из него же какого-то полоумного дядюшку сделал. И очень здорово, что его расколдовали, ну то есть вернули свои мозги на место, и чел смог дальше жить и творить то, что он любит. И еще вот Цукико, да, у нее ударение на «о» идет. Такая она вся таинственная, вот она пришла там с первых просто мгновений, по ней понятно, что она вообще не просто такая вот девчоночка, она что-то знает и знает очень много, знает больше Марка, знает больше Сели. И как бы то, что вот, да, как Настя сказала, что в конце указали на то, что она была предыдущим игроком. Мне это очень прям понравилось, что она, то есть, следила со своего какого-то опыта, и непонятно, она вроде сначала тем помогает, вроде и тем помогает, но вот со всей ее таинственностью было понятно, что она вроде бы как болеет за этот цирк, и если что, всегда всех выручит и подскажет, что как делать надо. Ну, а из негатива, да, Гектор. Гектор вообще странный. Он меня бесил все время. Но это мы уже обсудили, за какие моменты можно было его не любить.
Даша упомянула Чандраша, я почему-то его всегда представляла как такого Киркорова в сценическом костюме, не знаю почему.
А мне он Роберт Дауни-младший какой-то был, как человек, там этот, меценат, филантроп и просто красавчик.
Илон Маск.
Maybe.
Мне все время хотелось читать его как Чайлдиш.
Гамбина?
А кто у нас еще не говорил? Марина?
Мне тоже понравился Тесен, на самом деле, больше всего. Мне, наверное, было его больше всего жалко. Ну, не то чтобы там был большой выбор, на самом деле, потому что умерло всего два персонажа. Но вот когда он умер, я прям расстроилась. Я ждала, что Селия его починит, а она не справилась. Меня это очень расстроило. Мне кажется, он такой довольно безобидный чувак. И про то, что у него был роман с Селией, там вроде объясняло, что это просто слухи. Кто-то распускал. Поэтому он просто такой безобидный дядечка, который умер вообще совершенно зря. Вот мне он больше всего понравился.
Попал под горячую руку.
Да.
Окей. Катя, кто понравился или не понравился тебе?
Я думала, персонаж закончится, но нет. Не буду тогда описывать тех, кто, ну, был до этого, да, то есть главных персонажей. Единственное, что по Селии скажу, что действительно она пришла совсем маленькой девочкой, да, Гектора, получается. И интересно, что она с ним как бы осталась. То есть ребенок, не зная как бы своего отца и вообще отданный матерью, так скажем, да, на произвол судьбы, как-то немножко меня вот это вот, ну, не легло мне, но окей, это как бы фантастика и все дела, поэтому пошли дальше. По поводу понравился, мне, наверное, запомнился образ мадам Падвы. Она вроде была то ли из Сербии, то ли еще откуда-то, и у нее была такая грация балерины там вот, ну, описывалась. И вот ее движения, ее там слова, вот мне как бы, ну, немножко запомнились. Скажу честно, я сегодня немножко троечница, я не дочитала книгу, поэтому, возможно, если там кто-то был во второй половине книги, то по ним ничего не могу сказать. По поводу «не понравился» тоже ничего не могу сказать, потому что, в принципе, ну, каждый персонаж, он нужен на своем месте, поэтому не было каких-то сверх там отрицательных чувств. Больше не то, чтобы понравился, а интересно было описание книги. Я читала, кстати, в оригинале, и там про вот эту вот Миранду я тоже не поняла, как бы там, ну, своим так первым взглядом я не увидела там никакой игры слов. Вот, поэтому, ну, как бы, тоже не поняла, почему. Не то, что понравилось, а интересно показалось описание. Я не знаю, как в русском варианте, на английском там идет везде повествование, как бы, настоящего времени, да, то есть кто-то заходит, кто-то выходит. Это как-то придало немножко ощущение вот именно то ли театра, то ли фильма, когда вот, ну, вместе с актерами вот это вот все переживаешь. Вот это показалось необычным.
У меня было ощущение сценария, как будто бы это сценарий, а не
возможно,
книга.
Да. Угу. Да, кстати, да. Угу. На Шекспира, да, тоже на какой-то... не оперу, как мы называем? Плей. Пьеса, да? На пьесу походит.
Угу.
Ну вот то, что могу на данный момент сказать.
Спасибо. Мы не обсудили еще одного персонажа. Это Бейли, который в итоге стал хранителем цирка.
Я вот сижу и думаю, хоть кто-нибудь его назовет вообще.
Я вообще не понимаю его. Вот я очень надеюсь, что тот что-то объяснит. Но почему он? Почему он избранный? Что он должен делать теперь с этим цирком? Кто его научит? Какая у него роль? Вот у меня вообще вот просто чел, вот про него начали рассказывать, его затащили, он подписался, вот и сказочке конец.
Ну да, вот есть недосказанность.
Я полкниги в такой, нахуя мне про тебя вообще рассказывают, блядь, кто ты? Еще этот, ну наверняка у тех, кто читал глазами, не было проблем с годами вот этими, типа, когда...
Были, капец, я сначала думала, что это важно, а потом я забила, потому что я устала.
Нет, я только к концу начала соображать, что к чему.
Когда Бейли первый раз в цирке оказался, нам же не сказали, что он попыт встретил. Я думаю, может быть, он Селию маленькую встретил. Блядь, да, чё, да. Когда, чё происходит? На... Да, видимо, я на это не обратил внимания.
Это было до рождения их, по-моему. То есть вот эта история была до того, как они родились рыжие, по-моему.
Нет, ему попыт есть, как не, раз.
Родились они почти сразу.
Как только цирк появился,
они... Цирк-то открылся где-то только на первой четверти, то есть он сразу же открылся. Сначала история, потом планирование, а потом...
Во-во-во, я тут тоже не понял.
Потом вроде Бейли какая-то рыжая девочка, а потом они родились, и мы понимаем, что за рыжая девочка, и что за перчатка, и что вот это. И потом уже как-то вот туда-сюда. По-моему, так было. Я могу ошибаться, простите. Но я тоже не выкупила, что за рыжая девочка с Бейли.
Я сначала просто подумал, что типа цирк еще до рождения Селии был, и Гектор там как-то участвовал, и потом типа они там... ну, нам же сначала рассказали что-то про цирк, потом как Гектору привели дочку, и это, оказывается, приквел к цирку, и такой, что? Я запутал, но потом распутался. Но было, конечно, не очень удобно. А так Бейли просто good guy, но... как будто нахер там не нужен вообще.
Ну, он как будто для того, чтобы закрыть всю эту историю.
Ну он...
Затычка
вот,
такая.
Он то ружье, которое выстрелило в конце, что... А, ну, типа, понятно, но...
Но непонятно, ладно. Зачем оно выстрелило.
Нам рисуют Бейли как человека такого безвольного, типа, все им помыкают. Бабушка говорит, иди учиться там в Стэнфорд или в Оксфорд. Папа говорит, нет, ты будешь фермером. Он такой, я не знаю, чего я хочу от жизни. Сестра ему говорит, ты проиграл, иди в цирк. Он боится, но идет. Ну, то есть его как бы им манипулируют, а он легко поддается на эту манипуляцию, такой пластилин. И именно поэтому, мне кажется, его смогли взять в оборот, чтобы он принял на себя как бы эту громадную ответственность, да, в цирке. Если бы там был человек более строптивый, он бы сказал, алло, зачем мне это надо вообще все? А тут он под всех прогибается, и Стелия Вена сказала, что типа тебе не все равно, и ты оказался в этом месте, иногда этого достаточно, типа, для того, чтобы все случилось.
Мне показалось, он наоборот, типа, суперобычный чел, он там введен для контраста, то есть все такое волшебное, все такие умельцы крутые, все самые лучшие в своем роде, а он просто обычный чел. И на самом деле его проблемы, они суперобычные, то есть куда поступить, кем стать, они... Не то, что он безвольный, мне кажется, очень многие люди долго думают, куда поступить и кем стать. И мне кажется, он введен именно как обычный человек, и то, что он оказался в итоге... этим хранителем цирка, это как введение обычного человека вот в эту магию, потому что все, кроме него, там какие-то супер уникальные и супер классные.
Ну, типа у него простая рутина, пока они там битва магов.
Да, то есть мне кажется, чтобы читатель как бы себя проассоциировал, если читателю, например, понравился цирк, то есть там же есть эти главы, которые идут не от третьего лица, а на «ты». То есть ты входишь в шатер, ты делаешь вот
это.
Ну
это Тиссен писал как будто бы. Это он так видел все это.
Может быть, да. А мне показалось, что это как бы вот для читателя, и как бы Бейли, он позволяет немножко привязаться, если ты не супер исключительный. Например, когда я читала, и я дошла до глав про Бейли, я такая, о, да, это я. Я не такая исключительная, как мадам Падова, которая самая элегантная в мире. Или там Селия, который врожденный дар. А вот Бейли, он его дразнят, да, его дразнят друзья старшей сестры, его давят родители, у него ферма. И тут он вот наконец-то пригодился, зачем-то нужен.
Ну, по сути, он просто оказался в нужное время, в нужном месте дважды. Первый раз, когда он в детстве туда пришел и встретил Поппет, и она его проводила. И второй раз, когда он опять пришел к ней, ну вот, когда все это погасло. Ну, как да, бы, ну, сути, вот он ничего раза... не делал для того, чтобы...
Почему он же делает? Там.
Да что? Он единственный... Ждала, чтобы что-то произошло вообще с ним.
Ну, единственное, что он поехал за этим цирком, что он пообещал. То есть она ему прям... Ну, там же опять-таки вот как... Типа, по идее, он шел за Поппет, он шел не в цирк. Он просто шел за ней, потому что как бы у него были к ней чувства, он понимал, что с ней жизнь будет другая, и не надо будет ничего выбирать.
На не самом деле, по-моему, он сделал один-единственный... Он сделал один-единственный выбор, который определил всю его судьбу. Не зассал и проник в цирк.
Да, но цирком он же... Он цирком был очарован.
Он был единственный, кто вообще туда проник днем.
Ага. А вы заметили, как он классно сделал этот судьбоносный решающий выбор? Он такой, ну вот, родители, как я их оставлю, и вот бабушка. И тут Поппет его поцеловала, и он такой, я понял, что я пойду за ней куда угодно.
Просто мальчишка 16 лет.
Yes!
Да, есть ощущение, что все персонажи мужские здесь максимально инфантильно прописаны.
Только Александр самый какой-то толковый, как будто среди них.
Да и тоже такой, знаешь...
Нет такого ощущения.
Проникся ко всем. И Цукико при себе держит, и к Марко в конце концов там ходит вокруг него, судьбой его интересуется. Типа, не сходи с ней, больно будет. Тоже такое.
Ой, у него, кстати, к нему были отеческие чувства-то по итогу. То есть как бы мы видели с глазами Марко, а глазами Александра мы не видели, да. То есть ко всем своим участникам.
Ну, он вообще, же про него такой... и говорил, что, типа, он ко всем привязывается, и, типа, он так проябывал несколько раз
А Гектор Гектору. Даже к дочери не привязался. Вот прикиньте вообще.
Не, ну вот, кстати, я вот сейчас подумал про Гектора, да, пока далеко не ушли. А мог ли он иначе воспитывать человека с таким высоким даром, которая могла просто с плохим настроением уничтожить полмира, условно говоря? Если ей там что-то не нравилось, и она часы уничтожала, как не знаю что.
Поэтому он и абьюзил все детство, все правильно. Чтобы у нее травма была, и она обозлилась вообще на него в край.
Особые обстоятельства требуют особенных действий, возможно.
Мне больше всего выбесило, что вот всю книгу тянется вот эта вот резина смысла всего этого поединка и там итоги. А по факту просто смысл нет, его забудьте.
По сути, Марко мог прийти ее тыкнуть ножом, и поединок бы закончился.
Да,
или она его.
Вот. Я все ждала, что там будет что-то такое, какая-то подоплека, какая-то история. Ее не случилось вообще. То есть просто ничего.
Начали за здравие, закончили, как получилось.
Там же, по идее, каждый игрок, ну, то есть, как мы поняли, по двум парам, что он сам принимает решение, что он выходит из игры. То есть как девушка Цукико самосозглась себя, и как здесь, я не помню, кто из них принял решение, ну, то есть кто-то из них сначала хотел сам умереть, чтобы второй мог жить.
Селия,
ну, то есть,
по-моему.
Потом, Селия. Ну, там и Марко хотела, и Селия хотела, а по итогу вроде там получилось, как получилось.
Меня вот этот момент смущал, почему они такие сильные маги ни разу не попытались взломать эту систему? Если вы такие суперкрутые, почему вы не можете придумать способ, как избавиться от этого кольца? Или почему вы не придумаете способ, как уничтожить Александра и Гектора? Ну, то есть, чтобы выйти из этого поединка, уничтожая себя.
Тогда бы не было такой прекрасной истории любви.
Которая возникла ни на чем.
Там же сказал он такой, вот, я что-то пэк-мэк попробовал, у меня не получилось, так больно было, даже думать об этом больше не могу, вот тебе и все объяснение.
Там же даже была типа суть, магия что представь, обета. Что ты уходишь из цирка, и как у него просто жестко начало жечь руку от одних только мыслей и фантазий по этому поводу.
Просто магическое кольцо без каких-либо объяснений. Ну, наверное, было бы прикольней потратить энное количество времени на то, как это придумать обойти, но что мы про это читали бы тогда?
Но лучше мы почитаем про то, как темная урна засасывает стаканчик. Кто-нибудь обратил внимание на этот момент, кроме нас с Ваней?
Нет.
Да там было какое-то, что типа то ли Белли, то ли что, он такой взял стаканчик, иду что-то и вижу урну, закидываю, и темная урна поглотила его, и такие, и нахуй нам это было нужно, он же просто стаканчик, блядь, выкинул.
Там было пара таких моментов, которые там кинематографичности какой-то.
Там хуй вот тучи таких моментов.
Это сценарий, ребят, это не книга, это реально был сценарий.
Я просто вспоминала, как вы обсуждали этого самого, господи, нашу предыдущую книгу, где там что-то он
который глотал.
Он поставил, и я читаю это, я такая думаю, ну то же самое, так, по-моему, вообще во всех книгах, которые как будто бы хотят, чтобы когда-то экранизировали, то есть вот, чтобы прям было вот прямое указание режиссеру. Он сел, он подумал, он выкинул сигарету, он покурил, он ее погладил, он погладил волосы, ну и так далее, и тому подобное.
Ну я, кстати, думаю, что вот это...
Блять.
Ну давай.
Давай.
Да я говорю, это вот, мне кажется, Netflix бы классный сериал на этом сделал бы.
Можно. Но мне кажется, это очень сложно в плане там, типа, визуала. 90% графики. А так вообще, мне кажется, очень можно было бы красиво. Я просто одни только костюмы представляла и вообще балдела.
Я хотел сказать, что даже вот эта нелинейность, она как будто с расчетом на то, что будут снимать фильм, и читатели вот так вот будут показывать, что это там было.
Чтобы Дима каждый раз спрашивал, это что?
А потом посмотрели видос на Ютубе со смыслом, там будет объяснять.
Как смотреть ночной цирк правильно, из сетки на поиска. Но на самом деле ты читаешь, ну, это мы уже обсудили, конечно, про... То, что ты не запоминаешь все главы. То есть у тебя есть там старый сюжет, потом какие-то, когда происходит это в параллельно сюжет с Бейли, потом в будущем встреча там с Чендришем, отцами этих главных героев и так далее. И потом тебе надо вспомнить, так, а это было раньше или позже? Ты же не держишь каждую сюжетную линию временную в голове. Ну, я, по крайней мере, не держу.
Ну, к концу книги там начинается как-то фиксироваться вроде бы. Но вначале мешанина как будто.
Там все равно, конечно, плюс-минус линейно, даже если ты не запоминаешь, ты понимаешь рано или поздно, что окей, да, это вот так, 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 постепенно, ну блин. Ну каждый раз я смотрел главу, так, это 1887, окей, понятно примерно, что происходит. Ну, короче.
Вот, считать года я перестала вообще в начале и пытаться за ними следить хоть как-то.
У меня был такой момент, что я каждый раз себя мысленно возвращала, что это конец 19 века, потому что у меня постоянно было ощущение более современного. То есть нам там полностью прекрасно описывают сам цирк, но как будто все окружающее... Ну, я вообще терялась просто во времени. У меня ощущение, как будто это вот типа вот сейчас может происходить. И вот все эти костюмы там или что-то еще я тоже представляла, как вот что-то, как будто это сейчас происходит. У меня вообще не было ощущения, что это, ну, как будто бы описано как 100 лет назад. То есть единственное, что меня возвращало в реальность каждый раз, это заставка, где я вижу вот эту кудрявую женщину и усатика-полосатика. Не было ни у кого такого момента, что...
Было, было. Так,
у меня, кстати, нет.
У меня тоже не было, да. У меня были вот эти все мадам и все вот эти платья в пол, у меня они как-то очень погружали в несовременную атмосферу.
Так мне кажется, даже наоборот, условно, этот... Вообще пофиг, когда происходило в реальном мире это действие, потому что, ну, типа, цирк, он как вневременной существует сам по себе вообще в отрыве от всей остальной вселенной, поэтому как будто бы вообще все равно, какое время происходит на дворе в реальности.
Это Ориджин цирка Дю Солей.
А кто вообще ходил в цирк когда-нибудь в жизни?
Я в детстве ходил, и в Дю Солей в возрасте.
Я хочу в Дю Солей сходить. Они должны были к нам приехать в 2020 году.
Я ни разу не была в цирке. А там реально так круто, как описывается?
Нет. Ну, в российских цирках нет.
В Дю Солей не круто?
Нет, ну, в смысле, просто там же у тебя один...
этот купол, и там все происходит, разные вступления. А здесь же это как маленький городок, где разные шатры, и в каждый заходишь, и там какое-то... Ну, то есть, типа, такие цирки, насколько я знаю, как раз вот в те времена и были.
Ну, такие переездные, которые...
Да,
ярмарки больше.
Ну вот, да-да-да.
Типа, с ужасами, с зеркальным лабиринтом и прочим-прочим.
Но вот те переездные цирки, которые были у нас в детстве, это просто кошмар.
Особенно если с животными.
Животные
вообще...
это вообще просто ужас.
Это, Даш, тебя, ты все время попы это слышала и такая, я в настоящем на самом деле, а не в прошлом. Да, блин.
Почему ее назвали как куклу вообще Поппет? Я вообще не поняла. Как типа Поппет это же ну,
там виджет, что она, это два маленькие игрушечки.
А, да? Я просто вообще, виджет, у меня какой-то вижен был. Ну, или как на компьютере что-то такое. А Поппет, я вот почему-то не Поппет предполагала. А, мне кажется, сейчас как бабка сказала Поппет.
А Simple Dimple.
Да. А ее я почему-то все время у меня было, почему она это, как это? Ну, короче, вот эта кукла, которая чревовещатель.
Марионетка, типа.
Да. Вообще не поняла. Вот.
Этот, смотрите, вопрос по делу. Нам, значит, там в какой-то момент рассказывают про волшебника, который единственный знал магию, у него потом появился ученик, он украл у него слова и прочее. Это же про Александра и Гектора?
Yep.
Все, хорошо.
Я думаю, это вообще не связано.
Да, я тоже думала, что это не про Гектора, это как предсказание для застрявших в цирке вот этих ребят. Гектор ну, же просто... на свободе, да, и Александр тоже.
В конце-то Александр как раз рассказывает про то, что он там, ну, что он старый маг, а Гектор его ученик был, и потом, типа, он высказался за новые веяния, как нужно магию учить, и давай воевать до конца. Я просто, короче... Вот всю книгу, у нас такая таинственность, я говорю, мне вначале так понравилось, все так красочно, так загадочно, такой, ё-моё. Но когда вот всегда, когда очень загадочно, развязка такая хуйня оказывается. И тебе просто, блядь, Александр в последней главе, да, короче, что-то вот так вот решили, поспорили, ну и соревновались. А Цукико там тебя загоняет, эта битва важна для всего мира, такой, что происходит? И, короче, и тебя вот накручивают такой... Очень сложно. И начинаешь хотя бы вот эти вот искать всякие приколы, что вот, ну, наверное, это вот они много тысяч лет вот за магию вообще ученик с учителем. Но я уже запутался, что я сам хотел сказать. Простите.
Я согласна, там не хватило какой-то глобальной цели.
Простите. Я думал, что, типа, будет зло и добро.
Я вообще надеялся, что будет, как в Гарри Поттере, нормальное магическое состязание, где они выйдут с волшебными палочками, начнут друг друга метать всякие заклинания, парировать и все такое. Они такие, я сделал этот зимний сад для тебя. Она такая, спасибо, теперь мой ход, и я повешу свечку желаний для тебя. Они такие, да, сука, состязаемся, блядь!
Типа, я нажимаю, что-то друг друга находят какие-то штучки. Ой, ну вот это точно ход. Или это не ход, это ход. Да, я понял, что это ход. Блять, это просто карта желаний. Это карта желаний. Какая нахуй разница? Вообще я не понимаю. И типа, они даже не понимают, что это ход или не ход. Это не шахматы, все не так просто. А как, блять, это? Это вообще непонятно и не просто, и не сложно. Это просто тупо. Вот и все.
Они
мысль
такие
в том, что
типа,
кто-то один какие? Должен самовыпить.
Они спрашивают, какие у нас правила? Им говорят, потом скажем. Или там типа, неважно. Они такие, ну тогда мы будем делать добро друг другу.
Я не поняла, а в чем вообще смысл состязания? Что они неминуемо друг друга влюбляются, и кто сдается, тот проиграл? Или... А если, например, пара не влюбилась, то что им делать? Как это
они могут, они не могут не влюбиться из-за того, что их этими кольцами связали. Они типа, все, у них зачисление. Там же Цукико и сказала, что типа, когда вот человека с тобой так связывают, ты не можешь не влюбиться в него.
Да и... это она конкретно про них говорила.
Нет, и про себя так с этой своей Хинатой тоже.
Что, ты думаешь, что там все влюблялись?
Да.
Нет, я так не думаю.
Но опять-таки,
просто...
мы
просто
не знаем.
Должен остаться один. До этого не было цирка, до этого были другие какие-то штуки.
Не, вот, а вся херня, что вот это связывание на поединок, она типа делает их, между ними прокидывает линк, и они уже друг друга чувствуют и все такое. И,
нет
ну,
же. Не всегда они могут
там
чувствовать.
Там Цукико про это рассказывала, что, типа, когда ты с человеком так связан, ты, типа, ты уже не можешь его не любить. И...
А почему
я,
тогда Селия сразу
я
не
поняла? Я не поняла. Может быть, это два случая совпали, а до этого тоже все было, как все влюблялись друг в друга? Это,
а
это
мы не знаем.
А мы знаем, что до этого было.
Вот, вот именно. Тут еще суть в том, что там очень много людей в данном кейсе повязано. Просто, то есть, они не могли никак ничего решить с этим, потому что они знают, что они отвечают за, ну, порядка 30-50 жизней, я не знаю, сколько там человек. И, типа, вот как, например, у других, типа, были вот эти соревнования, вряд ли они там приходили в песочницу и делали друг другу вот эти все деревья, сады и прочее.
Не-не-не, там Цукико же как раз рассказывала, что это первый, типа, такого масштаба поединок, что у нее с Хинатой было вообще просто какой-то там сквер в Японии стоит, и она там себя сожгла. Там даже, наверное, это просто она объясняла не то, что про любовь, а то, что вы, вот у вас эти кольца связывают, и вы становитесь типа единым целым. После того, как Хината собой пожертвовала и умерла, она говорит, половина меня ушла. И говорит, я уже никогда не смогу типа жить полностью.
Я здесь не согласна, потому что Селия же очень долго не знала, кто ее противник. Если они прям так связаны, что она его не почувствовала-то?
Ну да, она прям вообще не впирала очень
долго. Ну она же, нет, она же говорила, типа, я чувствую, что ты здесь. Ну, видимо, там не такой прям GPS с указателем.
Но она чувствует,
вот
что
этот персонаж.
Здесь.
Что типа он рядом. Ну, я так понял, она больше чувствовала через этот, через факел.
Факел.
Подождите, а кто там целовался в начале? Селия с кем-то, по-моему, целовалась. Не с ним разве?
Нет, Марко целовался с этой старушницей.
Забыл.
Старушница.
Нет. Он сначала целовался как раз-таки с Селией, а потом только тарошницу встретил. Когда
нет,
вот он...
Нет. Он Селию встретил, когда она пришла собеседоваться.
Прослушивание. Да, он ее увидел, и сразу у него Изабелла пошла нафиг.
Подождите, когда он сидел и описывались его вещи.
Когда девка подняла эту тетрадку, это была Изабелла.
Да. Нет.
Да, это точно была Изабелла, да.
Я пошла гуглить, я сейчас буду гуглить.
Они замутили после этого.
Это была Изабелла.
Все
да.
сначала думали, скорее всего, что это Селия, которая сначала представилась не тем именем, потому что есть там какой-то... Ну, типа, у меня первые мысли были до этого момента, пока не было истории, то, что она сбежала из-под венца откуда-то там, я такая, ну это точно не наша персонажка.
Я тоже думала, что это такой хитрый ход от Селии, что вот она решила втереться в доверие, побольше узнать о нем.
Да. Тетрадку взяла, стоит, изучает. Да. Ну, то есть это было очень прям. А потом, когда эти карты пошли, и тоси-боси, ну, короче.
Там вообще ноль хитрых персонажей.
И хитрых ходов, я вам так скажу.
Вообще. Я, короче, ну вот это то, про что Леша говорил, про инфантильных вообще мужиков и все такое... Я говорю, у меня сначала из-за вот этого состязания и прочее, я такой думаю, ну по-любому кто-то будет добрый, кто-то будет злой. Оказалось, это просто история любви вечная, а не как в фильме французском каком-то, где чувак с девкой в бетон себя закатали. Вот то же самое. И говорю, я что-то сначала такой, так, ну Марко, он как будто бы более таинственный, потому что про Селию мы знаем как будто чуть больше. Наверняка вот он злодей, плохо с ней поступит, спермобак ебучий. Но
мы знаем,
потом
как
такой...
он поступил с Изабеллой.
Это да, а все, кто не... Этот, ладно. А потом ты такой думаешь, ну нет, может быть, это заблуждение, Селия на самом деле, там, пизда воровка, но это тоже нет. И этот... А, я же правильно понимаю, что, типа, у нас 20 лет все было нормик и без приключений за счет колдовства Изабель?
Нет, за счет... А, в том числе...
Она помогала, да-да-да.
Она же, когда развязала вот эти узелки все, там все пошло,
пошло
поехало
по пизде,
вообще.
Да.
Я вообще, кстати, тоже этой фигни вообще не выкупила. Еще мне понравилось, как указали на то, что акробаты до сих пор еще не разродились, благодаря усилиям всех магов. Типа, поняли, акробаты, они такие там между собойчики, у них все постоянные.
Что
они там самые бледуны.
Нет, я поняла, что там никто не умирал, никто не болел, никто не падал благодаря магии. Вот это я поняла. А про узелки я не поняла.
Видимо. Там, короче, браслетики момент... она делала из волос какие-то там, что-то еще такое.
Где Изабелла поняла, что Марко влюблен в Селию, и она вообще никак ничего... Она сделала какой-то то ли приворот. В самом начале книги она взяла карту какую-то, шляпу, узелки, и потом нам показали то, что она что-то сожгла. И
карту.
Карту
она
сожгла.
Карту сожгла, да.
И что-то там еще она сожгла, и, получается, у Селии перестали хватать силы, чтобы все это дело сдерживать. И все пошло, и покатилось, и поехало. Еще момент. Как вы думаете, точнее, вы, наверное, поняли, Тару убил Александр или просто каким-то макаром за ней не уследили?
Я думаю, не уследили.
А, я думала, не уследили. Кажется,
просто совпало.
Я так поняла, что... Но зачем, непонятно.
Напомните, как она умерла?
Она на перроне стояла, пиздела с Александром,
а потом... Я думала, что он ее толкнул, специально толкнул.
Нет, ну, она смотрела на них, сказала, что у них нет тени, и захотела пойти навстречу, но пошла навстречу машинисту.
Он же ей сказал, что типа, иди займись чем-нибудь интересным. Он ее отправил,
он
а потом она увидела...
Да?
Нет, она потом увидела, как он болтает с призраком, такая, это что, призрак? И сделала шаг под поезд. Это случайность, он ее не убивал.
Ну, в другой момент.
Как удобно все вышло.
Вот да, по идее, Марка и Селия, и узелки, опять-таки, то же самое Изабеллы, они должны были сохранить ей жизнь. То есть там Цукико начала на похоронах говорить, за нами уже плохо следят. И я вообще не поняла, кто то есть по итогу здесь виноват. То есть как-то она как-то вышла из зоны оберега, Александр ее сглазил или что вообще. Ну то есть Цукико сказала, что все разрушается.
И я вот это вот когда вот
было... момента...
А вот это вот про то, что следит. Это Марко следил в итоге? Потому что, говорю, какой-то... У тебя как будто возникает ощущение, что есть еще дополнительная надстройка загадочных интересантов всего происходящего, которые там зачем-то следят. А потом тебе просто говорят, Марко, короче, записывал всех имена в книжечке свои.
Да, Марко волосы, фотографии.
Волосы там, собирал все это.
А Селия, по идее, следила за самим цирком. То есть он за походу, да, получается? Он за теми, кто в этом деле участвует, она за тем, кто за тем, что происходит вот в самом вот этом вот месте.
Я думаю, что за теми, кто, такой саппорт цирка, там, типа Чандреш, эти близняшки Тара, и вторую я забыла, как зовут, архитектор, я думаю, что за ними следит Александр, потому что ему важно, чтобы цирк был как работающий механизм арены для сражений, и они создают вместе с Гектором все условия для того, чтобы Марко Селий просто творили свои чудеса.
А Чандреш...
Гектор там вообще ничего не делал, он, по-моему, наоборот говорил, что это херня полная, зачем он этим занимается, давно уже пора побиться и закончить это все.
А Чандреш вообще кукуха поехала, старел, потому что был вне цирка.
Нет, это потому что Марко Чандреш начал догадываться о чем-то еще с момента, когда факел зажегся, он что-то почувствовал.
Его давали, я так поняла.
Вот все, кто были, они там какое-то влияние. Это почувствовали, по-моему, Тара как раз и Чандреш. И вот из-за того, что Чандреш, видимо, не раз уже заходил в кабинет к Марко и что-то видел, Марко постоянно ему чистил память, это как в «Людях в черном», что если вы будете меня шваркать этой штукой, будет ли у меня рак мозга. Здесь, наверное, то же самое, что он постоянно работал над его памятью, и Чандреш стал каким-то немного чумным.
А у вас не было...
Он мог делать новые проекты.
Да.
Он был завязан на цирк, да.
Ну, я так поняла, что в конце он как-то пришел в себя.
Ну,
он
так отказался от цирка.
Да, да.
А у вас до того, как Селия объяснила суть Батинова эксперимента, не было ощущения, что она его грохнула?
Нет.
Нет.
Потому что он же в нее стрелял, типа.
И я стрелял, и в меня стрелял.
Вот, чтобы она там восстановилась в очередной раз. И потом такие, он умер, я думаю, ну, видимо, дочка уже тебя сильнее, и просто ты в нее стрельнула, тебе ёбнула. Но потом она объяснила, что он сделал, мне такая, жаль, было бы
ну, я
более
думаю,
драматично.
Если бы она его убила, он бы там по-другому с ней общался.
Так
А
он,
так он от
я
нее
думаю,
психически не бывал.
он уже настолько превознесся, он уже точно идущий к реке, ему похуй, ему тело уже даже не надо.
Дим, что за знаки?
Это масонский глаз.
Масон.
Марка еще сыкло, он засосался мощно с целей при всех и такой, а, ладно, вообще-то забудьте все остальное об этом. Но если ты решил сосаться при всех, имей ответственность, смелость, чтобы люди это запомнили, нет, стер всем память. Позор.
Марка вообще не очень положительный персонаж, он ведет себя очень стрёмно, он, во-первых, играет с чувствами Изабель, очевидно, использует ее. Он... убивает Чандраша ментально, заставляя его спиваться и вот это вот все. То есть он такой прям грязный игрок, все ради своей цели. За что Селия так его полюбила? Вопрос.
Слушай,
за зеленые глаза.
Слушай, она не могла его не полюбить. Он не мог ее не любить, они там в 2-3 раза вообще пересекались сначала. Ну и вот это вот прикосновение.
Он в нее с первого взгляда влюбился, как только увидел.
Да тут говорю,
она только пришла в театр.
Тут
опять-таки,
нету...
да, они как-то реально полюбили друг друга, потому что, ой, она такая хорошенькая, ой, когда я до него дотрагиваюсь, разливается тепло, и типа это все объяснение их любви.
Да у них так в сумерках, да. Они запечатлены друг на друге просто.
Ну, вот, видимо, да.
Но там да, зимний как-то. Сад, там, короче, они еще влюбились скорее сначала все-таки в чудеса друг друга. Но вообще было нечестно, что он сразу просек фишку, а она 20 лет с ним каталась, что-то туда-сюда да. Виделась.
Так я подозреваю, что это потому, что она сильнее. И, ну, типа, это уравновешивает немножко.
Ну, он, по-моему, он да, же, немножко испугался.
Он же как будто немножко мистер Лох, и у него больше приколы были с иллюзиями, а она реальную магию делала.
Что такое реальная магия, Вань?
The real magic.
Кремли-крабли-бумс.
Это когда тебя руку протыкает, то ты ее устанавливаешь.
А он что, не может?
А он бы сделал такое, сделаю иллюзию, как будто у меня нет руки.
Но он без своих рун вообще не
красивее, чем в реальной жизни.
А лицо к себе, кстати, и менял вот внешность, да.
Я тоже не понял, зачем.
Просто я могу, делаю все.
Чтобы все девчонки на него вешались, Чандриш тоже.
А он же не менял, он не менял лицо, он типа другим внушал, менял. Что у него другое лицо. Ну, типа, по факту его лицо не менялось, он морок наводил.
На себя накладывал.
Я так понимаю, что он делался более сукой, типа, внешне, чтобы сучное больше лицо такое.
У меня только одно объяснение, зачем он это делал, это чтобы читателю показали, что Селя скажет, мне ты нравишься такой, какой ты есть.
Ну, как
она его любит не за красоту, а за то, какой он человек.
Нет, за то, что он чуть-чуть
делал,
менее красивый.
Потому что он не старел. Цирк не должен был менять свои лица, потому что они постоянно переезжали, и люди не успевали к ним привыкнуть и отследить там, сколько им лет. А Марко жил в Лондоне в конкретном одном доме, и типа там прошло 20 лет, а у него ни одной морщинки новой не появилось. Он поэтому делал себе такое лицо.
Так ни у кого не
думаешь, что он может на расстоянии отменять старение, а себе не может?
По-моему, там было то, что у него было лицо более эффектное, то есть она сама типа говорила, ты прям объективно красавчик, покажи свое реальное лицо.
Да-да,
он типа нравится, должен был всем-всем-всем, он должен был втираться в доверие. Чандриш же там как-то... Мне вообще в какой-то момент показалось, что у Чандриша к нему какие-то больше интересы, чем
да.
Как к помощнику вообще.
Да, там был, короче, такой
было,
момент,
там это
что
так было написано.
Они сидели, что-то там бухали на очередном из званых ужинов, и там была какая-то фраза, типа, что он очень частенько поглядывал на Марка с интересом, или что-то вот такое. Я такой,
это Селия заметила, что... и потом еще было написано, что она прям в этом убедилась, что...
Когда застукала, как они грязно голос. Трахаются в библиотеке с Чандриш.
Нет.
Блин, надо перечитать этот момент, Ваня, что-то я не помню этого.
Нет, но он это... Но потом, типа, он отстал от своего ассистента, помощника секретаря, как там он, вот этот чел, что заметил, что к Селии он неровно дышит, и уже как-то этот... Не было развития гейской вот этой вот
слабак.
Части. Угу.
За любовь надо бороться.
Часть.
Угу. Там был такой
это
намек.
Это был зародыш.
Она
зародыш.
За кадром была просто. Это кто это умный, сам догадается.
Это ружье дейское, которое не выстрелило.
Я подумала, на него постоянно смотрит, потому что он ему память чистит, и у него типа проблемы с кукушкой начались.
Нет, в самом начале было.
Романтическое.
Да, еще не было кукушки.
Последнее про персонажей скажи. Мне кажется, что вот эта танте Анна Падва — это очевидная аллюзия на балерину Анну Павлову, а Гектор Боуэн, почему-то я его представляла как Дэвид Боуи. Может, из-за фамилии, мне казалось. Но я не могла его представить по-другому, хотя по описанию вроде они вообще не похожи и не совпадают.
А мне она кажется, что туда... это про этот, про Копперфильд. Ну, типа, он тоже был магом.
А в каком году книга написана была?
В 2011, по-моему.
Написано в 2016-м вышло в большой тираж.
Могла бы тогда на кого угодно, да, быть.
На самом деле, Гектор — это Дэвид Блейн.
Вау!
Уличная магия, да. Про шатры. Есть ли какие-то шатры, которые вам особенно запомнились, или вы хотели бы побывать в этих шатрах? Просто я, когда это читала, меня настолько вштырило тогда, в 2018 году. У меня было черно-белое пальто, которое не совпадало с цирком, оно просто было. И, конечно, я купила красный шарф и ходила, и думала, что вот сейчас это где-то появятся эти черно-белые шатры, и я обязательно туда попаду. Но так мне это нигде не встретилось.
Меня только еда впечатлила. Что-то карамельное, что-то вечно вкусное. Я думаю, боже, как же хочется туда там понюхать это все и попробовать. Я чисто виджет вообще.
Я скажу про шатры. Вообще, каждая глава, где описывается цирк, она очень красиво описывается и визуально, когда ты себе это представляешь, и атмосферно, и все такое. И хочется побывать прям на каждом выступлении, про которое там рассказывается, и про всех этих гимнастов, иллюзионистов, огнедышащих драконов и так далее. Вот. И этого очень много, это красиво, и это завораживает достаточно, правда. Вот. Но от этого устаешь, когда это в каждой главе постоянно, и сюжет не двигается. Понимаете? Очень красивый визуал, но очень мало наполнения как будто. Вот это, и это в течение всей книги. Вот это меня удручало.
Опять же, как будто бы просто это было классно смотреть во время фильма. Просто когда ты сидишь и смотришь на очень красивую картинку. Если бы там еще была музыка классная, ты просто мог сидеть и залипать. И все. Но я согласна с тобой, что от этого... Вот у меня, допустим, честно говоря, у меня со второй половины книги, вот как раз-таки с того момента, как они узнали друг про друга и начали что-то там взаимодействовать, мне стало так скучно. Ну просто я вот вторую половину Рисую. Книги, мне кажется, я мимо ушей прошло у меня 30%, наверное, из того, что я слушала. И вот вы сейчас говорили про какие-то некоторые вещи, а я даже не запомнила. Ну, типа, мне кажется, я просто их прослушала, потому что, ну, я себя часто ловила на том, что я просто, ну, условно, я аудиокнигу слушала, вот я иду, допустим, слушаю, и у меня мозг вообще где-то не там уже. Я такая думаю, блин, надо вернуться. Но, естественно, перематывать назад и переслушивать мне это еще раз уже не хотелось.
Ну, сейчас тебе Дима посоветует лучше книжки глазами читать, а не слушать.
Да, но это понимательнее можно
мы
быть?
Мы без этого не можем.
Не, это... на самом деле это от книги
я
зависит.
Я читала,
что...
и у меня было то же самое. Вот под конец уже, да, действительно устаешь, Дима прав. Что это...
После того, как они раскрыли карты и встретились... Просто потом такой, бля, когда это уже закончится? Как же нудно.
Да, и мне честно
потому что
уже...
до этого какая-то загадка была все время. Я такой, так что же это? А потом такой, блядь, все ясно.
Да,
пока.
Да, мне уже в конце уже стало вообще все равно, что с ними случится, как они решат этот свой поединок. Вообще просто закончите, пожалуйста, уже.
Я главу с дождем, когда они потом узнали друг о друге, переслушивал 4 раза, потому что я терялся просто в этом бесконечном описании дождя и думал, блин, там, наверное, что-то важное было. Я пропустил, начинал слушать заново, потом опять терялся, опять думал, я, блин, наверное, что-то пропустил. Но нет, я ничего не пропустил, это было просто очень долгое описание дождя, а потом встреча, где она просто исчезла. Никаких выводов, ничего, просто описание дождя, и она исчезает.
Ладно,
у меня, я вот с этого момента, у меня просто по отношению к книжке так, я уже прям немножко начал триггериться на эти описания. Но в начале, конечно, атмосфера создается вообще просто супер впечатляющая. Много магии, мистики. Ты такой прям супер затягивает тебя это все. Но ожидания немножко, наверное... Ну вот, как Дима сказал, если было бы вот чуть реже, это бы, наверное, было крутой фишкой книги. А из-за того, что это постоянно использовалось, это скорее утомлять начинало в какой-то момент уже.
Я не могла дождаться, пока там уже Бейли приедет. То он там, то он сям, то его одели, то его покормили, то ему дали почитать, то ему дали посмотреть. Я думаю, господи, пожалуйста, доедь тоже как-нибудь, пожалуйста. И вот он такой, вообще, блин, я не могу, он меня бесит, если честно, потому что его выбрала Поппет, потом он встретил каких-то людей на вокзале, они такие, конечно, мы тебя оденем, мы тебя с собой запакуем, мы тебе дадим лучший номер, мы тебе вообще все дадим, ты вообще будешь везде с нами, просто незнакомый парень. Блин, вообще, это как?
Я все вот... ждала, почему и что из этого выйдет, а ничего из этого не вышло. Вот просто потому что. Вот
я пока. Не знаю. И вот он пока ехал,
показалось...
мы поняли.
Мне показалось, там, в принципе, объясняли вот эту всю тему про сновидцев и как у них все это устроено, чтобы как-то объяснить, почему они так необъяснимо добры к Бейли.
Ну что, они типа соратники, собратья,
да, вот этим делам. Потому что...
И все, да?
А иначе это выглядело бы, правда, ужасно странно. Да, то есть ты любишь цирк, все, ты наш лучший друг. И все.
Вообще классно.
Я-то ждала, у него супер предназначение будет какое-то, он там что-то разрулит, какую-то ситуацию, вот знаете, что-то сложное, какой-то конфликт будет, но нет.
Хотя, по сути, на чувака повесили просто нереальную ответственность. Я еще такая думаю, жесть, он не мог выбрать идти учиться, или... а тут он будет просто руководить жизнями и местом, и вообще всем-всем-всем.
Меня еще порадовало...
Ладно, да его писечкой поманили, он и согласился.
Ему да и вот эта иллюзия Кошуар. Выбора, которую ему Селия предоставила, такая, я не хочу быть как мой отец, я предоставлю тебе выбор. Все, что ты очень любишь, нахуй исчезнет и сгорит. Ну что, как тебе будет житься с этим?
Видишь, я уже призрак.
Да не, мне понравилось еще, как он, короче, в конце, когда ему дали вот этот весь груз тяжести, он такой... Блин, ну вот это, конечно, потяжелее будет, чем там
за яблоками ухаживать.
Или в саду быть. Ну ладно.
Ждем вторую часть, где узнаем, как через 10 лет Бейли проебал просто все вообще.
Бля, у меня даже опыта вообще управленческого не было. Он такой, я хочу карамель с попкорном.
Все-таки ладно. Нужно записаться на менеджерские курсы, но я не могу никуда выйти из цирка, что делать?
Поэтому можно учиться в скиллбокс удаленно.
В 19 веке, к сожалению, нет.
А жаль.
И просто он такой, блин, что-то все по пизде пошло, и люди умирать начинают сразу резко, все работники.
Кто-нибудь до конца разобрался, где Марка и Селия, и живы они или не живы?
Просто они в каком-то лимбе.
Да,
они остались между
бытием и небытием, просто как два призрака шароебятся по всем шатрам.
Получается, они оба проиграли.
Ну, они оба выиграли.
Они, застряли. Они проиграли и выиграли одновременно, да. То есть это такой хитрый ход. Но, как я поняла, они сделали то же самое, что сделал батя Селии, просто ограничив немножко область, потому что он себя пошарил на всю вселенную, а они себя пошарили просто на цирк.
И только, только у них получилось.
Да. А могут
но хотя
ли...
у батя как будто тоже.
Тоже получилось, да.
А что они выиграли-то?
Они любовь
ничего
победила.
Ничего они не выиграли.
Они
даже победили или выиграли?
Они выиграли
да,
любовь.
Они заперты.
Да какую любовь? Они выиграли, что у них просто смысл всей книги в том, что надо вот такой созависимости добиться, что аж, блядь, умереть вместе, в лимбе застрять, так чтобы...
Представляете, бесконечно, вечно, там даже поругаться нельзя.
Бесконечное целое, чтобы вообще не разъединяться.
И еще вечно молодыми быть.
Жутко, вот везде, реально... Да. Они же бесконечно... Пока жив цирк, живы они. Вообще. Угу. А кто будет потом?
Просто они грохнут Бейли, и все.
Да,
надо Бейли убить, и все. Все будет нормально.
Они даже никакую трудность друг с другом не испытали. Ну, типа, знаете, ни совместного ремонта, Да. Совместного путешествия. Как они цирк
строили.
Типа жрать им уже не надо, типа пердеть он призраком не будет.
Да. А когда
даже
только...
собаку не завести.
Важный момент, они вообще ебались?
Да,
да.
Ты чё? Ваня на самом деле отлично помнил, что они ебались, потому что он такой, кстати, они ебались. Да, я
но
помню.
Надо было вброс сделать, да?
Просто хотел акцентировать момент, что у них была любовь.
Чтобы рейтинги побольше были, байтим.
В книге ебались они, акробаты.
А когда акробаты-то ебались? Почему все про акробатов говорят?
Типа, что-то про там было, то ли про болезни какие-то всякие, типа, разного рода, и беременности, что их, типа, не было вообще никаких. И что-то там на акробатов. Я что-то вообще, да, почему-то
меня... Там акцентировали внимание, что у акробатов даже не было детей, типа, за все это время. Такое ощущение, что акробаты там вообще...
Они очень тактильные, им нужно эту близкую связь, чтобы ловить друг друга как надо.
На тренировках никогда не знаешь, на что упадешь.
Очень надеюсь, что попы ты виджет
потом
не
ебались. Потом встанешь и пойдешь обратно, да? И так.
В общем, Лена, отвечая на твой вопрос. Отвечая на твой вопрос, какой шатер я бы хотел? Я хотел бы в иллюзионистский шатер.
А в акробатический не хотел бы?
Нет.
Упасть на кое-что.
А можно другую тему, другой вопрос поднять? А то я что-то забыла с этими чуваками. Там же целое направление появилось людей, которые обожают этот цирк, и они там с разных стран, и они там ездили кто в Канаду, в Россию, туда-сюда, охотцы. Короче, шатали. Как они?
Сноходцы. Сновидцы.
Сноходцы.
Сноходцы
переводы.
Сноходец-то я.
А что с ними-то в итоге было? Они просто есть, типа, да, и все.
Но да, они были нужны, чтобы Бейли помочь.
Да. Там никакой подоплеки в их движении особо нет. Просто фанаты цирка, по сути.
Зачем их вообще ввели? Зачем, опять же, так остановились?
Чтобы Бейли доставить до места назначения.
Ну,
и показать, что цирк не просто цирк, а то, что типа вот миллионы человек могут... Вот это настолько производит впечатление, что люди, не зная, где он покажется в следующий раз, могут ехать из страны в страну. Кстати, сновидцами, по идее, могут быть только богачи.
Mm-hmm. Факт. Ну нет, даже... почему? Там же были те, которые могли себе позволить, но... А те, кто не мог.
Нет, да-да, там же были те, которые не могли разъезжать.
Вы заметили, Алсу мысль важную сказал, там были те, кто могли себе этого позволить, и кто не мог. Кто не мог, они не были сновидцами.
Нет, они были там, их еще бесплатно пускали иногда.
Нет, там были чуваки, которые не разъезжали за цирком, они ходили только типа тогда, когда он к ним приходит, у них вот просто был вот этот свой фетиш с красными шарфами, и переписывались они все.
Причем, переписки между собой были больше, чем посещение цирка. Или там покупка газет, где пишет Тисон там о... Ну, у него был свой блог, получается.
Это
и они были его подписчиками.
Тисон вообще просто... Ну, он мне нравится, но он, по-моему, дрочил вообще какой-то.
Угу. Это кто?
Который главный у сновидцев.
Да.
Часы, кстати, вообще очень красиво были описаны. Я, конечно, в половине терялась во всех штуках, которые там есть. Я не могла это все представить, но по ощущениям, если бы я могла это увидеть вживую, я вообще просто стояла с открытым ртом минут 10.
А карусель вы себе смогли представить? Карусель? Где там вот эти игрушки были живыми, неживыми. Не-не-не, карусель. Не. Там был аттракцион карусель, типа, и что она этому механике помогла сделать, что эти животные на карусели были живыми. Я такой, на что это вообще похоже?
Да, я себе это все представил.
На карусели с настоящими животными.
Слушайте, там такой был
игрушечные.
Странный момент, когда Марка, да, его зовут, пришел к этому Тисону и такой: ты знаешь, она тебе рассказала, я такая думаю, господи.
Он не к Тисону пришел, а к инженеру.
К нему же пришел.
Сейчас я вам... А, нет, я не скажу вам.
Он это к Тисону архитектор... пришел.
Нет.
Который
строил шатры. Вот. И да, они к нему обращались. Сначала Селия обратилась, ей нужно было, чтобы ее магия максимально была похожа на реальные какие-то механизмы, но она не знала, как это строится, поэтому она консультировалась с этим архитектором.
А он сам догадался, по-моему.
Механизм.
Блин, кажется, в моей голове эти два героя слепились в одного. Я думала, кажется, что это все один человек.
Там же на инженера, у него были терки с близняшками. Он там чуть никак не мог выбрать.
Да, вот он типа любил Тару, потом Тара погибла, он такой, ну ладно, женюсь на сестре. В смысле?
Ну, она это тема.
У меня, знаете, у меня в семье такой прикол был. Типа, у меня прадед, по-моему, жил сначала на одной, потом трое сестре, типа, норм.
Я такое смотрела.
Просто все пугают, что будут дети какие-то странные там родятся, если вдруг это что-то там брат с сестрой поженится.
Так а там же не брат с сестрой получается.
Он по разным сестричкам ходил.
Да нет, он по одной ходил, а потом, когда она умерла, он такой, ну все, у меня выбора не осталось, теперь я хочу, чтобы ты за меня замуж вышла.
Ну, Лене, тоже палец в рот не клади.
Блин, ребят, можно я, пожалуйста, вас прерву? Ко мне приходит блондинистый человек, который на меня злится, потому что на улице тепло, она хочет ехать кататься на самокатах в парк. Можно
я так и знала, что она будет нам мешать обсуждать книгу.
Можно я быстренько скажу свое заключительное мнение и, к сожалению, покину вас? Собственно, что хотела сказать. Книга спорная. Мне было половина книги очень скучно читать. Все так интересно и хорошо начиналось. Вот, начали за драйв, закончили за упокой. Очень много описательного, точнее, не писательного, а визуально описательного, что мне помогает следить за персонажами. Вот, в целом, я, наверное, уже много чего сказала сегодня, вот, поэтому не буду повторяться. Я поставлю книге 3, вот, не то чтобы я, наверное, сильно кому-то советовала ее почитать. Но начинала все хорошо. Вот, все, спасибо всем большое, пока.
Пока.
Спасибо. Хорошо покататься, но нет всего сердца.
Спасибо.
Пока. Там был момент в самом начале, когда они придумывали цирк и рассказывала, зачем вообще эти две сестры Тара, вот и ее вторая там нужны. Они консультанты по всем вопросам, что они там помогают и с визуалом, и со всем остальным. И там говорилось, что они придумывали общую концепцию цирка и запахи. Я помню, что в Казань приезжал иммерсивный театр Анны Карениной, и у них тоже была такая фишка, что там были запахи, и на выходе из театра была лавка, где можно было купить аромат той или иной сцены. И вот это очень прикольная штука.
Это, кстати, правда очень прикольно.
А по-моему, даже в конце, когда благодарности где есть, она как раз там говорит, что ее вдохновил иммерсивный театр какой-то там.
Ну, вряд ли Анна Каренина, правда. Да, она, кстати, указывала на то, кем она вдохновлялась и что-то такое. Она там коротенькая, там страничку на
да,
две,
типа,
по-моему.
Да, типа вот какой-то местный ее театр, видимо.
Русалей, по-моему, тоже ее в том числе там был указан. И еще какой-то.
Если бы я была в этих шатрах, я бы пошла в шатер, который сделал виджет, который с флакончиками, с ароматами, которые тебя погружают какую-то определенную историю. Это мега крутая штука. Через запахи у вас что-то ввязывается.
А потому что виджет — лучший персонаж.
Я бы, кстати, тоже в его шатер пошла, скорее всего. Остальные меня как-то вообще не впечатлили.
А я бы гадалки
пошла. На котят я бы тоже посмотрела. Там же есть котята.
Я ждала, когда это Алсу скажет.
Котята, кстати, беспризорники, как я поняла, они просто на улице выступали между шатрами.
Угу. У них пока нет своего, да, шатра. Типа слишком маленькие котята. Мало трюков могут сделать, устают быстро.
Вообще забавно, у тебя типа родители дрессируют тигров, а тебе дают только котят.
Так потому что ты маленький.
И же там сколько там, лет 17?
По этой логике им тигрят
вот,
должны были дать.
17, да.
Но
да,
тигрят опасные, а котята не миленькие.
Вообще. Может, они потом будут как куклачев.
Да, тигрята миленькие.
Да, это реально тигрята миленькие.
А мне кажется, тигрята могут съесть
куклачева. Кого съесть могут тигрята, они с размером с собаку максимум. Пока не вырастут.
Откусить палец точно смогут.
Ты ж не будешь так драконить тигренка.
Алсу будет. Знаем мы ее.
А, я не собираюсь драконить никаких животных вообще-то.
Тигры сейчас... это точно опасно. Есть же даже детский стишок про то, что «Эй, не подходите близко, я тигренок, а не киска». Так что,
вот именно, вот именно. Это не детский, это статус этих дамочек.
Я представляю, как батя Виджета плачет, ему говорит: «Я хочу тигря дрессировать». Он говорит: «Ты знаешь, есть даже стишок. Вырастешь, получишь тигренка».
Давайте потихоньку тогда будем финалиться, расскажем про общее мнение о книге и поставим оценки. Кто готов?
Начинай ты.
Не, Лен заканчивать будет.
Дим, начинай ты.
Я, если только Лена мне скажет, я начну.
Окей, Дим, можешь, пожалуйста, начать? Мы тебе просто с Леном.
Да, я могу начать. Спасибо, что дали мне такую возможность. Мне книжка в целом понравилось, но я, по-моему, кому-то это приводил как аналогию, что приходишь посмотреть на фильм, там красивая картинка, но очень медленный сюжет, вот. И как будто ты пришел в кинотеатр, посмотрел фильм, который идет 3,5 часа, устал и думаешь, ну, это можно было бы уместить и в полуторачасовой хронометраж. Вот, примерно такие у меня ощущения от этой книжки. Но в целом интересно, красиво. Но не хватает экшончика, как будто бы. Вот, спасибо.
Блин, а мы в какой момент Дюну 2 стали обсуждать?
Нет, в Дюне 2 все супер вообще.
Дима, какая оценка?
Да 4, наверное, из 5.
Зафиксировано.
Так, Маш?
Я тоже поставлю 4 из 5. Читать мне понравилось. Я читала книгу во время отпуска. Было легко, в целом здорово. Немножко разочаровала, что как бы у этого всего как будто бы нет смысла. Или он какой-то, не знаю, вялый, скомканный. Вот. Не хватало, чтобы были герои как-то лучше прописаны, чтобы они были как-то поинтереснее. Вот, в целом, да, уже говорила, что как будто бы просто читаешь сценарий, но красивый и интересный. Так что, в целом, могу порекомендовать, если хотите, так, немножко магии развлечься и не заморачиваться. Спасибо.
Спасибо. Лёша? Лёша сейчас такой 2.
Ну, скорее всего, это будет реально 2,5. Начну с конца. Хотя, наверное, все-таки ближе к 3, я вот сейчас подумал. Потому что все-таки автору, несмотря на то, что она накидала довольно много различных мистик, персонажей и так далее, хоть какой-то развязки она смогла это все привязать и подойти. Я сейчас, на самом деле, очень сильно задумался над... Мерлином, да, то, что мы начали обсуждать, нет ли тут реально каких-то таких прям аллюзий к легенде о Мерлине, потому что на самом деле, если так прям за уши, может быть, чуть-чуть привязать, то Гектор — это же, возможно, Эктор, которому отдали как раз Артура на воспитание, который воспитывал его. И... возможно, тут еще какая-то аллюзия к сражению между Артуром и Черным рыцарем. И как будто бы такие интересные аналогии проглядываются. И Александр, это, возможно, там Алекс и Гуси, или как-то там эта история. Ну, короче, как будто бы что-то можно такое интересное привязать и подумать. Какие-то такие образы. К чему это придет, непонятно, но в целом довольно... Если это действительно так, довольно интересно.
Она там вбрасывала несколько раз историю про Мерлина и Фатмагана. Uh-huh. Это Виджет, по-моему, Поппет рассказывала Виджету эту историю.
Uh-huh. Ну да, то есть тут какие-то такие как будто бы отсылки есть, и, возможно, на самом деле тут есть какое-то второе дно, которое, может быть, она и не супер хотела продумывать, а просто вдохновлялась какими-то идейными моментами. Что в целом тоже неплохо. Наверное, 3. Устал очень сильно от описательных моментов. Вторую часть книги было прям тяжело дочитывать. Ну, и дослушивать в данном случае. Постоянно терялся, засыпал и все прочее. Персонажей много. не все интересные. Сама любовная линия в конце немножко странная. Но некоторые вещи вы мне объяснили. Стало понятнее там про то, что мы были обречены на любовь и вот это все. Но как-то немножко скомканно. Хотелось прям вот, чтобы больше как-то персонажи развивались, а не описательная часть была. Дима прям очень сильно правильно подметил, что если бы она использовала это более точечно, это было бы прям как очень крутые вставки. А когда это вот все прям глава за главой тебе вот эти писательные бесконечно подаются, это прям тяжело переваривать. Вот. Вот. Начало хорошее. Хорошо, что плюс-минус собрала все линии в один комок и закончила.
Спасибо, Алсу.
Алсу, ты на мьюте. Видимо, Алсу пошла куда-то.
Окей. Вань, давай тогда ты продолжишь.
Тогда я. Отличная книга, если вы не собираетесь дочитывать где-то середину.
Блин, уже передали другому.
А, все, да, теперь я рассказываю. Вот, я бы поставил этой книжке 2, потому что я очень не люблю, когда мне накидают классных ожиданий, а потом они не оправдываются. И тут я прям очень расстроен был. Но потому что, ну, 2.5 балла, это же не то, что, типа, все говно. 2.5 балла тоже нужно получить. Вот, и я их даю как раз за красочное описание, классную тайну и загадку в конце, которую можно было бы сделать круче, но ладно, так тоже хорошо. Окей, я расстроен, но что поделать. Наверное, я бы посоветовал эту книжку кому-нибудь, ну, кто просто хочет развлечься, и кто быстро читает. Вот. Не знаю. Ну, говорю, вот в начале мне прям очень нравилось. Потом я расстроился. Поэтому, да, такая оценка.
Спасибо. Даша. Леша написал, что он погуглил.
Я здесь.
Был с фамилией Бейли из «Легенды о Мерлине». Спасибо, Леша, за комментарий. Все, Даша, теперь мы тебя слушаем внимательно.
Что могу сказать? В общем, у меня тоже какие-то странные мысли по поводу этой книги. Я бы ей дала 3.5, потому что вообще первая половина меня действительно очень сильно увлекла. Я прям погружалась вот во всю эту атмосферу. Я прям как будто иногда старалась ощущать какие-то запахи, которые там передавались. Мне это все казалось очень увлекательным и интересным. Но что касательно самого сюжета и персонажей, при прочтении, когда уже все это заканчиваешь, такое ощущение какой-то блеклости, как будто ты вот только в цирк-то и про цирк это читал. То есть вот было место, а вот все, что вокруг него происходило, как-то непонятно. Вот. В целом как бы ничего, но бывало что-то и поинтереснее. Я все, наверное.
Бывало и лучше. Спасибо. Даша?
Еще раз я?
А сейчас сразу не Алсу было, я что-то
пропустила.
Сори, меня переключила.
Это нас впервые с Дашей еще спутали. Теперь я?
Да.
Спасибо. Это был мой первый опыт, в котором я от и до слушала это аудиокнигой. Мне очень не понравился этот опыт. Если бы я читала ее, возможно, мне понравилась больше эта книга, потому что я терялась. И вот, как Леша говорил, я тоже некоторые моменты переслушивала, такая вслушивалась. Я думала, фоном послушаю, но что-то как-то... Я думала, господи, вот я сейчас вообще ни о чем послушала просто. Это какой-то набор был, как будто слов. Я еще раз переслушивала, потом долго не могла улавливать мысль и двигалась дальше. Такая, ну ладно, дальше разберусь, что-нибудь понятнее станет, наверное. Вот, и то, что... Глава за главой, вот эти вот со временем, и вообще, в принципе, когда сильно перескакивают какие-то сюжеты, мне тяжело, мне даже когда я читаю, довольно тяжело, но я на них концентрируюсь. Когда слушаешь, это вообще прям какой-то... Это надо прям очень быть подготовленным, мне кажется, слушателем, чтобы вот это осознать, именно эту книгу даже. Вот, поэтому я, наверное, поставлю ей 3 из 5, только из-за того, что у меня вот этот вот экспириенс был с прослушиванием. Ну а так, добрая книга, ну, достаточно интересная. Вот. Но прям ее от всей души советовать бы не стала. Только если очень скучно, тогда ее стоит почитать. Как-то так.
Спасибо. Марина.
А, я поставлю книги 4, и вторую ее часть мне было читать интереснее, чем первую. Возможно, дело в том, что я уже очень-очень давно не читала любовные романы, и да, сначала я ожидала, что это будет что-то типа фэнтези, какой-нибудь движничок, но когда я поняла, что это любовный роман, и стала относиться к нему как к любовному роману, мне неожиданно понравилось, и я с большим удовольствием ее дочитала, и мне как-то очень понравилась часть с Бейли тоже. И как-то даже описаний мне было не перебор. Но дело в том, что я ее читала, да, я читала на отпуске, и я читала ее физически, а не слушала. Слушать я его точно не смогла никак вообще, потому что эти описания, их слушать невозможно. Поэтому я поставлю 4.
Спасибо.
Алсу, скажи, пожалуйста, какая у тебя оценка?
3,5.
Ага. 3 из 5. 3 из 5. Половинку не даю.
Ага, спасибо.
Ага, все высказались, никого не забыли.
Да.
Хорошо. Я, наверное, здесь не соглашусь с тем, что ее слушать невозможно. Я переслушивала в аудио, и это потрясающая озвучка. Там еще вставлены такие музыкальные перебивки между главами, которые добавляют какого-то волшебства.
И выстрелы.
И выстрелы, да, и это прям мне очень зашло. Для меня эта книжка заиграла по-другому, потому что, когда я ее читала, я была молода и наивная, у меня не возникало никаких вопросов про картонность персонажей, про то, что нет какого-то глубокого смысла. Сейчас, когда я читаю ее там в 30+ лет, конечно, это совсем другие ощущения, но книжка очень атмосферная, она создает ощущение такой открытки, которую хочется разглядывать с кучей деталей, но в самой открытке ни хрена не написано. Вот, наверное, вот такой смысл. Мне почему-то сейчас не хватило в этой книжке зла. Я все ждала, когда будет вот то самое злое зло, против которого все сплотятся и объединятся. Я думала, ну вот, и забыли, она сейчас обозлится типа на этого мужика, который ее кинул, и что-то там учинит. Но нет, не забыли, ничего плохого не сделала. Или там сновидцы, когда они стали помогать Бейли, я думала, а потом они заманят его в темную подворотню и убьют. Но и этого тоже не случилось. Все достаточно безобидно происходило. Я книжке поставлю 4 за вот этот прекрасный визуальный ряд, который создает автор. У нее есть еще одна книга, которая называется «Беззвездное море», и она еще более расплывчатая, чем «Ночной цирк», но тоже очень красивая, прям какое-то кружево визуальное. Я бы порекомендовала почитать эту книжку подросткам. Мне кажется, что им очень зайдет, их воображение сможет живо нарисовать все, что воплощается на страницах этой книги. Вот так. Все, на этом финалимся.
Да, я думаю, да. Чего тогда получается, всем хорошего остатка воскресенья. Спасибо, что все подключились. Так, а сейчас следующее у нас же Маш в Куртва.
Курт Ванигурт.
Да. Сирена титанов. Титанов. Вот. Сирена титанов. Читаю.
А это что? Это там есть любовь?
Не знаю, честно. По-моему, есть. Я только начала, я прочитала только 10%. Вот.
Алсу, ты без любви не знаешь?
Вот. Но, по-моему, там что-то есть такое.
Ну, ладно, посмотрим. Я вообще, кстати, вот без любви. Дико плюсую про то, что забыла сказать, да, про озвучку, она реально классная. И вот эти вот перебивочки, они такие прям... Я думала, ой, вот мне как будто 5, и я смотрю какую-то... Или слушаю сказку. Ну, вообще прям классно было в этот так, момент.
Может, не в аудиокниге дело, а в книге в самой?
Возможно, может, я не знаю.
Да. А то Алсу такая... Да. Алсу сначала такая кинул, такая, аудиокниги. Ужасный опыт. А потом такая, ну, конечно, озвучка замечательная.
Не, ну, на полярочку немножко. Ну, это приятно было слушать, но довольно тяжело. Вот мне как, я, наверное, визуал больше, мне легче, правда, читать. Но я прям сильно хотела в целях как-то оптимизации своего времени начать слушать книги, но я прям не могу. Я даже подкасты мне тяжело слушать, кроме нашего подкаста, он прекрасный. Вот я только с видео могу смотреть подкасты.
Я тебе говорю, это дело в книге. Ну, типа, мне тоже было иногда сложно сосредоточиться, такой, блядь, что вообще произошло с другими более интересными книгами. У меня таких проблем нет. Так что не ставь крест на аудиокнигах, и, возможно, у тебя еще получится оптимизировать свое время. На этой прекрасной ноте засим удаляюсь.
Всем пока!
Новая книга-то, она вроде небольшая. Сколько мы ее читаем?
Давайте недели три.
Давайте через полторы недельки там
заапдейтимся.
Я спрошу, да, как у всех дела. Так-то, в принципе, я начала, и она в целом бодро пока идет. Вот. Не знаю, как у вас.
Да, давайте через полторы недели заапдейтимся.
Ага.
Да.
Всем,
всем пока. Спасибо. Была рада всех слышать.
Пока, взаимно. Пока. Всем пока.
Пока.
Спасибо, что дослушали до конца. И для дослушавших у нас бонус. Надя, к сожалению, не смогла подключиться на встречу, но записала свою голосовую рецензию, которую мы также вставляем в выпуск. И слушайте нас до конца, иногда вот бывают такие ништяки. Слушаем Надю.
Привет, это Надя. Я тоже выскажу свое мнение о книге «Ночной цирк» Эрин Моргенштерн. Для меня книга казалась скорее разочаровывающей. Полагаю, у меня были завышенные ожидания. Я очень люблю истории о цирке. У меня есть несколько любимых книг, где так или иначе затрагивается цирковая тематика. И я ожидала от этой книги какого-то такого вайба, как «Воображариума доктора Парнаса» или «Большая рыба». И, наверное, вот эту атмосферу я от книги получила. Но если фильм может себе позволить быть именно атмосферным, то когда читаешь книгу, все-таки хочется подключиться к кому-то из главных героев. И вот к минусам этой книги я бы отнесла то, что основная интрига и основные отношения между главными героями, они не раскрыты так, чтобы тебя это зацепило, и было интересно за этим следить. Главные герои, и Селия, и Марка, они не наделены какими-то чертами, которые делают их живыми людьми. Они как будто бы функции. Из-за этого у меня не получилось подключаться к их истории и всерьез за них переживать. Единственная линия в этой книге, которая вызвала у меня интерес, это линия Бейли. Мне очень нравится история взросления. Здесь очень здорово, мне кажется, показана как раз эта история превращения мальчишки в юношу, какие-то нравственные выборы, которые перед ним встают, его первая детская влюбленность в девочку по имени Поппит. Это очень было мило, здорово, и вот к этой истории у меня получилось подключиться. Мне очень жаль, что не раскрыт был механизм работы этого цирка и, собственно, сам соревновательный момент между героями. Мне какого-то не хватило, наверное, экшена и действительно вот этого соперничества между ними. Нас как будто ставили перед фактом, что вот это соперничество есть, и это соперничество, собственно, и создает этот цирк, но, наверное, не хватило каких-то подробностей, механизма, как это работает, и каких-то конкретных ярких примеров, кроме вот этого дерева желаний и там стеклянного лабиринта. Я прошу прощения, что-то путаю, я после этого еще две книги успела прочитать. Как будто бы хотелось больше какой-то движухи, может быть, драмы, что в процессе соревнований что-то не получалось, какие-то были из-за этого жертвы, может быть. Мне не увиделось, что герои перед каким-то нравственным выбором встают, что-то принимают какие-то серьезные решения. Их как будто бы в детстве поставили перед фактом, что все, ты участвуешь в соревновании. И в состязании, как-то лучше сформ, состязание. И они как будто бы не принимают больше никаких решений, они просто в этом состязании участвуют, и суть этого состязания, механизм работы его как будто бы не раскрыт, ну или, может быть, я не поняла. И если, например, для кинематографа такая роскошь позволительна, потому что это все-таки визуальное искусство, и главное передать какую-то атмосферу, какие-то ощущения создать, то для книги такой информации явно недостаточно. Это, пожалуй, к минусам. Я точно не жалею, что книгу эту прочитала. Мне даже вот захотелось вернуться немножечко в прошлое и снова первый раз попасть в цирк Дюссалей, потому что первый раз я была очень впечатлена выступлением этого цирка. И пережить еще раз эти эмоции мне книга помогла. За что большое спасибо и книге, и Лене, которая нам посоветовала эту книгу прочитать. Но опять вот у меня осталось ощущение, что классная задумка и не очень хорошая реализация, не очень талантливая реализация. Жаль. В целом, я скорее довольна, что ее прочитала. Хоть и не получила того удовольствия, на которое рассчитывала. Оценка, наверное, 3,5 из 5. Спасибо.